Бывают такие сюжеты, которые, ну, просто полностью ломают наши привычные представления о триумфе. Вот представьте ситуацию. Человек оказывается буквально на краю гибели, умоляет о спасении и получает ровно 15 дополнительных лет жизни.
Звучит как классический счастливый финал, согласись?
Абсолютно. Второй шанс, который, ну, по логике, должен сделать героя мудрее, заставить ценить каждый момент. Но вместо этого подаренное время становится причиной просто геополитической катастрофы.
Да, и приводит к разрушению будущего целой нации.
Вот именно. И сегодня мы устраиваем глубокий разбор этого невероятного парадокса. В основе нашего материала 19-я сессия лекций доктора Джона Освальта, где детально разбираются 38-я и 39-я главы книги пророка Исаии.
Угу. И наша цель здесь не просто пересказать древний текст. Мы хотим покопаться в самой природе человеческой смертности и понять, почему внезапный успех часто бьет больнее, чем глубочайший кризис.
Я бы сравнила это с ситуацией, когда человек получает огромную отсрочку по самому важному жизненному проекту. Вместо того, чтобы использовать время с умом, он полностью проваливает финальную презентацию из-за внезапно раздувшегося эго.
Отличная аналогия. Этот текст действительно работает как холодный душ для любых стереотипов о безупречных героях.
Ну да, обычно же от исторических или религиозных текстов ждут истории о таких картонных праведниках, которые всегда все делают правильно.
Точно. А здесь мы видим абсолютно живого человека с колоссальным эго, страхами, комплексами. Причем сама история устроена как такая многослойная головоломка.
И чтобы вообще понять, что пошло не так после чудесного исцеления царя Езекии, нам нужно сначала разобраться с базовой хронологией. Верно?
Верно. Потому что время действия в этих главах намеренно сбито.
Да, там начинается просто настоящий исторический детектив. Я читала материал и думала, стоп, как это работает? Если просто читать книгу Исаии главу за главой, возникает четкое ощущение непрерывности.
Ну да, 36 и 37 главы описывают невероятное спасение Иерусалима от армии ассирийского царя Синнахерима.
Да, это же кульминация, величайшая победа. А затем в 38 главе Езекия заболевает. И вроде кажется логичным, что это произошло после войны, победил, расслабился, заболел.
Логично, но исследователи в один голос утверждают, что здесь кроется серьезный конфликт дат.
Вот давай об этом поподробнее.
Это вообще одна из самых обсуждаемых загадок библейской хронологии. Есть две основные системы датировки правления царя Езекии. Одна помещает его правление в рамки с 726 по 696 годы до нашей эры, а другая сдвигает этот период на десятилетия позже.
И ни одна из стандартных исторических теорий не сглаживает все углы, так?
Именно. Никакие сложные теории соправительства с отцом или сыном не работают идеально. Но ключ к разгадке находится в начале 39 главы, где появляется конкретный исторический персонаж, вавилонский правитель Миродах Баладан.
О, тот самый лидер, который отправляет послов с подарками к выздоравливающему Езекии. Слушай, если я правильно помню контекст, с этим именем связана какая-то капитальная нестыковка.
Нестыковка просто фундаментальная. Миродах Баладан был известным мятежником, он несколько раз поднимал восстание против Ассирийской империи.
Так, и в чем проблема?
Проблема в том, что исторические анналы, особенно ассирийские летописи, четко показывают, что в 701 году до нашей эры, а это год того самого великого вторжения в Иудею, этот лидер уже потерпел сокрушительное поражение.
Подожди, то есть он уже был либо лишен власти, либо вообще мертв?
Да-да-да, он физически не мог отправить дипломатическую миссию в Иерусалим после победы Иудеи над Ассирией. Анализ показывает, что наиболее вероятная дата этих событий – примерно 710 год до нашей эры.
Ничего себе! Это же меняет вообще все. Получается, что смертельная болезнь Езекии и этот визит вавилонян на самом деле произошли за 9 или 10 лет до грандиозной победы над Ассирией?
Абсолютно верно. Текст просто перевернул с ног на голову.
Ну, слушай, у меня сразу возникает вопрос, зачем редактору брать реальный исторический факт из середины правления царя и искусственно переносить его в конец этого блока? Это же выглядит как банальная ошибка.
Ты имеешь в виду, кто-то просто не туда подшил пергамент?
Ну, да. Перепутали свитки и все.
Это слишком упрощенный взгляд на древние тексты. Такие сдвиги делались с хирургической точностью и четким теологическим замыслом.
То есть это было сделано намеренно?
Да. Автор выстроил структуру книги так, чтобы решить глобальную литературную задачу. Дело в том, что следующие главы, с 40 по 66, адресованы совершенно другой аудитории, будущим поколениям в плену.
Я поняла. И для них главной угрозой будет уже не Ассирия, а Вавилон.
В точку. Это своеобразный сценарный мост. Ассирия — это текущий кризис, с которым разобрались, а перенос истории с вавилонскими послами в конец блока служит предупреждением.
Текст как бы сигнализирует: посмотрите на этих гостей с востока, именно оттуда придет настоящий шторм.
Точно. Пророчество дается заранее, чтобы люди понимали, что Бог контролирует историю, и этот поворот не был случайностью.
Как интересно. И вот теперь, когда мы понимаем, что личный кризис Езекии со здоровьем произошел задолго до главной победы его жизни, мы можем совершенно иначе взглянуть на его реакцию.
Да. Представь ситуацию. Царь находится на пике своих сил, впереди маячит угроза ассирийского вторжения, и тут к нему приходит пророк Исаия.
Причем приходит далеко не с терапевтической беседой. Это не тот случай, когда врач говорит: ну, шансы невелики, но мы будем бороться.
Вообще ни разу. Исаия приносит от Бога абсолютный безапелляционный приговор: сделай завещание, ибо ты умрешь.
Никаких условий, никаких оговорок мелким шрифтом, просто глухая стена. И как реагирует Езекия?
Его реакция ломает многие теологические шаблоны. Обычно в библейской традиции человек в такой момент падает ниц, разрывает одежды, начинает каяться в грехах.
А он?
А Езекия отворачивается к стене и начинает молиться, но не о прощении. Он фактически предъявляет счет. Он говорит: «Вспомни, что я ходил пред лицом твоим в истине и с цельным сердцем».
Звучит довольно дерзко. Не находишь? Типа, я святой, не убивайте меня.
Очень дерзко на первый взгляд.
Просто в нашей современной культуре, если кто-то называет себя человеком с цельным сердцем, это воспринимается как претензия на абсолютное моральное совершенство, на безгрешность какую-то.
Да, но в контексте древнееврейского мышления это значило нечто совершенно другое.
И что же именно?
В материале доктора Освальда подробно разбирается происхождение этого понятия. Слово, которое переведено как цельное или совершенное, это шалем. Оно имеет тот же корень, что и знаменитое слово «шалом».
Шалом. Но мы же привыкли переводить «шалом» просто как «мир». В смысле отсутствия войны.
Верно. Но его базовая, глубинная семантика — это цельность, завершенность. Доктор Освальд приводит отличный пример с финансовым долгом.
Так-так.
Пока долг висит на человеке, ситуация нестабильна, не сбалансирована. А вот когда долг полностью выплачен до последней монеты, баланс сведем, наступает состояние шалом.
А, я, кажется, понимаю. То есть речь идет не о том, что Езекии никогда не ошибался. Это можно сравнить со здоровым браком.
Давай, разверни мысль.
Ну смотри, быть супругом с цельным сердцем не означает быть идеальным партнером, который никогда не раздражается или там не забывает вынести мусор. Это означает, что базовая, фундаментальная преданность человека безраздельно принадлежит одному партнеру.
Отличный пример.
Нет никаких скрытых запасных вариантов. Нет двойной жизни. Ядро личности полностью ориентировано на эти отношения. И Езекия утверждает именно это. Его сердце не металось между Яхве и языческими божествами.
Именно. Он был верен. И эта верность вызывает просто мгновенную реакцию небес. Происходит невероятное. Исаия даже не успевает покинуть средний двор дворца, как Бог его останавливает.
Ого!
Пророку приходится развернуться, идти обратно к царю и сообщать: «Я услышал молитву твою, вот я прибавлю к дням твоим 15 лет».
Представляю себе неловкость Исаия в этот момент.
Да уж. Только что с максимальным пафосом огласил смертный приговор, а через пару минут возвращается, и такой: планы немного изменились.
Это потрясающе показывает природу отношений между человеком и Богом в библейском тексте. Это не статичный контракт, где все прописано заранее. Автор материала называет это неряшливыми отношениями, да? В хорошем смысле.
Да, они живые и динамичные. Реакция Бога корректируется в ответ на честную молитву.
Но дальше-то начинается самое интересное. Человек вымолил себе целых 15 лет жизни. Логично ожидать невероятной радости, какого-то торжественного гимна.
Логично.
Но вместо этого Езекия пишет поэму, от которой просто веет ледяным холодом.
Да, эти стихи с 10 по 20 – это же один из самых мрачных текстов вообще во всей книге. Я читала, и у меня мурашки шли.
Из 11 стихов поэмы 9 посвящены тяжелейшим депрессивным размышлениям о смерти. Он использует очень пугающие метафоры.
Сравнивает Бога с ткачом, который безжалостно отрезает нить его жизни, да?
Да. Он описывает свои физические страдания, сравнивает свои стоны с криком ласточки или журавля. Там сквозит не благодарность за избавление, а какой-то липкий экзистенциальный ужас перед фактом собственной смертности.
И только в самых последних строках появляется некое подобие благодарности. Такой сильный дисбаланс заставляет задуматься.
О чем именно?
О том, что столкновение со смертью оставляет глубочайший психологический шрам. Человек получает отсрочку, но вместо радости он не может перестать думать о том, что это лишь временно.
Угу, смерть никуда не делась.
Вот именно. Она просто сдвинулась на 15 лет вправо по календарю. Конец все равно неизбежен. И в лекции подчеркивается, что у этой мрачной поэмы есть конкретная теологическая задача. Да.
Да, эта задача связана с глобальными ожиданиями читателей. Если мы вспомним главы 7 по 12, там звучит мощное обещание прихода Мессии, идеального правителя, который установит вечное царство.
А Езекия, учитывая его верность, мог казаться многим идеальным кандидатом на эту роль.
Точно. Многие могли подумать, может быть, он и есть тот самый обещанный спаситель нации. Но эта полная горечи поэма ставит жирную точку в таких спекуляциях.
То есть текст показывает, что Езекия хороший царь, но он фундаментально смертен. Он цепляется за жизнь и боится конца. Он не может спасти ни себя навеки, ни свой народ.
Абсолютно. И вот именно это осознание собственной уязвимости, этот ужас перед конечностью жизни, делает человека невероятно падким на земные, материальные подтверждения своей значимости.
И тут мы подходим к самому драматичному повороту. Когда внутренний страх сменяется внешним испытанием гордыней, на пороге появляются те самые вавилонские гости.
Это событие международного масштаба. Послы преодолели огромный путь. От Вавилона до Иерусалима около 600 миль по прямой линии через суровую пустыню.
Или почти 1000 миль в обход по плодородному полумесяцу вдоль Ефрата, если я правильно помню цифры. И официальный повод поздравить Езекию с выздоровлением.
Официально, да. Но политический контекст другой. Вавилоняне ищут союзников для восстания против Ассирии. Им нужно было оценить военный и финансовый потенциал Иудея.
Слушай, при этом же культурный контраст там был колоссальный. В лекции проводится отличная параллель. Вавилон того времени, хоть и был под оккупацией, оставался культурным центром мира.
Да, это как Нью-Йорк или Вашингтон в современных реалиях. Ассирийцы были военной машиной, но вавилоняне считали их просто грубыми мужланами.
И вот представители этой рафинированной высшей лиги мировой политики приезжают в маленькую провинциальную Иудею. Для Езекии это просто невероятный триумф эго. Его заметили.
И вот тут возникает критический момент выбора. Если вспомнить пророчество из начала книги Исаии, там говорилось, что наступит день, когда все народы будут стекаться в Иерусалим, чтобы узнать истину и познать величие Бога.
И у Езекии на руках неоспоримые доказательства. Его собственная жизнь, возвращенная с края могилы. Идеальная трибуна, чтобы показать вавилонянам силу Яхве.
Но он решает действовать совершенно иначе.
А, да. Включается классический комплекс неполноценности. Знаешь, это напоминает мне основателя такого небольшого регионального стартапа, к которому вдруг приехали крупнейшие инвесторы из Кремниевой долины.
Ха, очень точные сравнения.
Вместо того, чтобы с гордостью показать им свой уникальный алгоритм, ради которого они и приехали, он начинает суетиться. Хвастается дорогой кофемашиной в офисе, кожаными диванами. Из кожи вон лезет, пытаясь доказать этим акулам бизнеса, что он свой. Что он в клубе.
Езекия делает ровно то же самое. Он ведет послов в свои сокровищницы. Текст прямо скрупулезно перечисляет, что он им показал серебро, золото, пряности, драгоценные масти.
И оружейные арсеналы, что особенно важно для понимания мотивации.
Да, показывая оружие и золото, он демонстрирует свою состоятельность как союзника.
пытается впечатлить Вавилон тем, чего в самом Вавилоне в сотни раз больше.
Но ведь трагедия заключается не в хвастовстве как таковом, правда?
Трагедия в предательстве. Езекия, который еще недавно умолял Бога о спасении, ссылаясь на свое цельное сердце, теперь ищет безопасности в политическом союзе с языческой империей.
Он снова опирается на земные ресурсы.
Это полный провал экзамена на зрелость. И последствия наступают ну просто незамедлительно. Появляется Исаия.
И его вопросы звучат как удары хлыста. Откуда они приходили к тебе? Что они видели в доме твоем? А Езекия, явно не понимая всей тяжести поступка, с гордостью отвечает, что показал им абсолютно все. Ни одной детали не скрыл.
И тогда звучит одно из самых мрачных пророчеств. Исаия объявляет, что придут дни, когда все это богатство, которым царь так хвастался, будет подчистую вывезено в Вавилон.
Но имущество – это только первая часть приговора. Вторая наносит удар в самое сердце национальной идентичности.
Да. Пророк говорит, что некоторые из собственных сыновей, Езекии, его прямые потомки, будут уведены из плен и станут и внухами во дворце вавилонского царя.
Нужно прояснить масштаб этой угрозы. Речь идет не просто о личной трагедии семьи. Если царские сыновья становятся евнухами, они физически лишаются возможности иметь потомство.
То есть это прямая угроза линии Давида, той самой династии, из которой должен был произойти Мессия.
Действия Езекии поставили под удар сам фундамент обещаний Бога своему народу. Учитывая все это, логично ожидать, что царь снова упадет на колени, отвернется к стене и будет умолять о прощении с удвоенной силой.
Но мы слышим ответ, который леденит кровь своим цинизмом. Он произносит «благослово Господне, которое ты изрек, потому что мир и благосостояние будут в мои дни».
Слушай, но это просто шок. То есть да, мои дети будут искалечены, нация потеряет все золото, но, слава богу, на мой век хватит. Я доживу в комфорте.
Это невероятное падение для человека, который считался одним из величайших праведников на троне.
И как такое вообще возможно?
Доктор Освальд делает здесь важнейший вывод. Эта ситуация иллюстрирует опаснейшую психологическую закономерность. Самые катастрофические падения происходят не в моменты смертельной опасности.
А когда?
Когда человек прижат к стене болезнью или врагом, его инстинкты обострены, он сконцентрирован. Но как только наступает избавление, как только приходит успех, бдительность отключается, возникает иллюзия, что верность – это разовая акция.
Типа, прошел кризис, сдал экзамен, получил сертификат, и можно расслабиться. А реальность такова, что это ежедневный процесс.
Да, успех и внимание статусных людей ослепляют гораздо быстрее, чем страх смерти.
Это заставляет задуматься о природе тех самых вторых шансов, которые мы так отчаянно просим. Когда мы получаем дополнительное время, как мы его используем? Строим что-то значимое или возводим вокруг себя витрину из статуса, пытаясь доказать свою значимость тем, кому до нас нет дела?
История Езекии – это мощное предупреждение. Подаренное время может стать пространством для самых фатальных ошибок. И здесь есть финальная историческая деталь, которая придает всей истории поистине трагический масштаб.
О да, эта деталь связана с его сыном Манассией, и эта математика просто сбивает с ног.
Согласно книгам Библии, когда Манассия взошел на трон после смерти отца, и ему было ровно 12 лет.
А если мы вспомним нашу хронологию, Езекии было даровано ровно 15 дополнительных лет жизни. Получается пугающий факт.
Манассия родился ровно через 3 года после того, как Езекия в слезах умолял Бога отменить его смерть.
То есть, если бы Езекия принял первоначальный приговор и умер в положенный срок, Манассия никогда бы не появился на свет.
А историческая ирония в том, что Манассия стал самым жестоким и нечестивым правителем за всю историю иудейского царства.
Да, его правление залило Иерусалим кровью и окончательно столкнуло нацию в пропасть, сделав вавилонский плен неизбежным.
Этот факт оставляет нас с мыслью, которую, ну, очень сложно переварить.
Принято считать, что исполнение наших самых заветных желаний – это всегда абсолютное благо. Но эта история поднимает неудобный вопрос. Не бывает ли так, что получает Вселенная ровно то, о чем мы так отчаянно умоляли, ломая естественный ход вещей ради себя, мы своими же руками запускаем цепную реакцию событий, с последствиями которых ни мы, ни наши потомки просто не в силах будем справиться?
Глубокая мысль. Нам всем есть о чем подумать.
Абсолютно. На этом мы завершаем наш сегодняшний разбор. Берегите себя и до новых встреч.